Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Россия теперь для всего мира государство-террорист, от которого исходит постоянная военная угроза и ради противодействия которой надо объединяться. Как в свое время слово «Германия» ассоциировалось не с Гёте, Бахом или великими немецкими учеными, а с безумным Гитлером, нацистами и Холокостом, так и сегодня за всем, к чему может быть применимо прилагательное «русский», возникает лишь смерть, разрушение, агрессия и ложь. Это цитаты из книги Марины Овсянниковой «Русские против войны. 6 секунд в прямом эфире». Книга сначала была издана на английском и других европейских языках, а сейчас в швейцарском издательстве «Сандермоен Паблишинг» вышла по-русски. 6 секунд, упомянутые в подзаголовке, это знаменитая акция в прямом эфире программы «Время». Марина Овсянникова рассказывает о том, как она, скромная сотрудница Первого канала, решилась выступить против войны. Вспоминая свою жизнь в Чечне, ее семья была вынуждена бежать из Грозного, когда там началась война, признается, что мечтала работать в структурах государственной власти, вспоминает, как училась журналистике в Краснодарском крае, пыталась взять интервью у главы ФСБ Владимира Путина, и он ей нахамил, переехала в Москву, нашла работу на телевидении и постепенно стала понимать, как оболванивает людей пропагандистская машина. Ее муж, менеджер RT, был фанатом Александра Дугина, и одной из причин распада семьи стали политические споры. Дочь всегда была на стороне матери, сын поддержал отца, а тот подал на бывшую жену в суд и попытался отобрать детей. Марина Овсянникова пишет о том, как ее преследовали спецслужбы, о своей поездке в Украину, неудачной попытке стать журналистом «Die Welt» и возвращении в Россию, где ей угрожал срок по делу о фейках. Осенью 2022 года ей удалось вместе с дочерью, срезав браслет, бежать из-под домашнего ареста и нелегально пересечь российскую границу. Декорации скоро рухнут, и момент прозрения, который в конечном итоге наступит у россиян, будет оглушающе ужасным, убеждена она. Они поймут, что Путин фактически совершил госизмену и уничтожил Россию, лишив их нормального будущего. Сейчас Марина Овсянникова живет в Париже. Я попросил ее рассказать о книге, которую собираются экранизировать в Голливуде.
Конечно, вы давали очень много интервью, и за вашей судьбой следили журналисты из разных стран, но я думаю, что мало кто представляет полную картину, что вам пришлось пережить, и угрозы, и унижения, и слежку, и задержание, и домашние аресты, и бегство из России. Все, в общем, похоже на страшный сон. Наверное, работа над этой книгой была для вас своего рода психотерапией, да, когда все это описываешь, становится легче.
Да, когда они посадили меня под домашний арест, мне было нечем заняться, и, естественно, я решила быстро написать книгу, потому что я даже не знала в тот момент, какой будет финал у всей этой истории, потому что тогда еще не было побега, и мы только готовились к этому побегу, и даже не было людей, которые могут помочь в этом смысле осуществить эту столь рискованную вообще операцию. Я начала писать, да, мне очень хотелось излить душу, наверное, на бумаге, потому что самые большие претензии были, а почему же вы так долго работали в этой пропагандистской машине, почему вы не уходили раньше. Ну, я уже 1000 раз отвечала на эти вопросы, поэтому мне хотелось все это зафиксировать, конечно. Мне кажется, что это такой своего рода получился даже, может быть, исторический документ, потому что, с одной стороны, вот в этот год войны мне удалось побывать и в Европе, и в Украине, и в России. И, конечно, контраст колоссальный, когда в Киеве и в Одессе люди, бедные, прячущиеся от бомб, от всего этого ужаса, под обстрелами, комендантский час, вся эта тишина и бомбежки, и сирены воющие, и в то же время, когда ты прилетаешь и возвращаешься в Москву, а вокруг все хорошо, все сидят в ресторанах, буквы Z повсюду, и по краям дороги стоят билборды с улыбающимися так называемыми героями в военной форме, но на самом деле ты понимаешь, что это никакие не герои, это самые настоящие агрессоры. И, конечно, вот эта разница, она чувствуется колоссально.
В вашей семье ведь тоже произошло то же самое. Ваш муж, функционер РТ, против вас. Ваш 18-летний сын, в общем, тоже на его стороне. И ваша мать тоже за Путина, да? Когда живешь в Европе, нелегко представить, что столько людей поддерживают войну. Вы все объясняете в книге «Влиянием зомбирования». Но только ли в этом дело?
Мне кажется, когда живешь внутри этого информационного пузыря, противостоять этой пропаганде очень сложно, потому что я могу вам сказать по примерам моих друзей. В начале войны очень многие мои друзья были точно так же, как и я. Они активно выступали против войны, не поддерживали эту войну. Сейчас я звоню своим друзьям, и они говорят: «Марин, ну ты знаешь, не все так однозначно. Может быть, действительно Запад пытается развалить Россию. На Западе тоже очень много проблем», и так далее, и тому подобное. И мы уже не знаем, чему верить. Поэтому пропаганда внутри России, она работает очень эффективно. Она работает буквально по Геббельсу, постоянно называя черное белым. И неудивительно, я просто, что миллионы россиян действительно превратились в этих палачей, которые с оружием в руках пошли убивать украинцев.
Вы много пишете о поведении ваших бывших коллег, которые работают на эту пропаганду и создали ее. Странно во всей этой истории то, что многие из них участвовали ведь в становлении свободных медиа в 90-х и были вполне либеральных взглядов. Ну вот, скажем, ваш бывший главный начальник Константин Эрнст, который, казалось, либерал и интеллектуал, и вообще очень свободомыслящий. У вас есть объяснение, что произошло с ним?
Мне кажется, свою роль сыграли деньги, и просто он понимает, он заложник этой системы, другого выбора у него нету. Все, кто пытался уйти из этой системы, они уехали из России в первые дни войны. Мы прекрасно помним, убежал и Файфман, первый заместитель Эрнста, убежало несколько топ-чиновников с телеканала «Россия», тогда, когда уехал Чубайс, Мамут и все остальные. Вот тогда, там, под предлогом какого-то лечения здоровья, там, я не знаю, они все уезжали, у всех резко открылись проблемы со здоровьем. Это было такое окно возможностей, когда можно было выскочить из этой клетки и уехать. Те, кто не уехал, они уже остались, они уже с Путиным навсегда, они понимают, что у них руки запачканы в крови, в грязи, и им не остается сейчас, мне кажется, никакого другого выхода, как идти с ним до конца.
Но есть и люди, которые не просто идут до конца, а как бы даже бегут впереди. Да, вот тот же Соловьев, которого вы упоминаете в своей книге не раз, он ведь тоже когда-то был вполне либеральным человеком. Я помню, приглашал Валерию Новодворскую на свои эфиры и говорил, что никакой войны не будет, и что Крым украинский и так далее. Я не знаю, многие говорят, что это наркотики или что-то еще такое. Что произошло?
Я не знаю, как произошла трансформация этих людей, потому что в моем окружении, вот мы работали на Первом канале, да, я могу сказать, что 80% моих коллег, они не верили той пропаганде, которую они производят. Мы всегда считали, что как бы Кремль хочет слышать эту пропаганду. Мы производим исключительно для Кремля. Кремль сам производит эту пропаганду, сам ее потребляет, и никакие нормальные люди, там, я не знаю, ни в Москве, ни в Питере уже давно никто не смотрит Первый канал, и никто не верит этому Первому каналу, и это такой, как в свое время пел Гребенщиков, «Вечерний мудосвон». Мы просто относились к этому, знаете, как, ну да, давайте еще слепим какую-нибудь очередную сказку для Кремля, они это хотят, вот пусть они это и послушают. Но когда началась война, и когда я поняла, что столько людей действительно поддерживают Путина, и столько людей в России действительно с промытыми мозгами, и что пропаганда — это причинно-следственная связь этой войны, конечно, я ужаснулась, конечно, у меня был шок, потому что протест против этой пропаганды у меня уже зрел в душе долгие годы. Я, наверное, лет 10 последние не смотрела государственное телевидение и, естественно, не верила всему тому, о чем мы рассказывали.
Вы так упомянули в книге вскользь, что сама Екатерина Андреева в целом вас даже и не осудила.
Да, вы, наверное, помните ее одно из интервью. Ее было, по-моему, за 2 года до начала войны. Она говорила, что российский телевизор опасно смотреть для своего здоровья. Поберегите свою психику и не смотрите его. Вот примерно такие фразы звучали в одном из интервью. Сейчас, конечно, она таких интервью откровенных не дает.
Да, это она говорила. Но вот за последний год она никак с вами не связывалась? У вас не было никаких контактов?
Нет, вы что? ФСБшники сделали дубликат моей симки после сим-карты, после протеста. протеста. И все, кто мне писал слова благодарности и поддержки, они все были уволены с Первого канала. Там один из них был объявлен британским шпионом, тоже уволен. Так что они боятся, они даже боятся и там посты мои лайкать в соцсетях.
А много таких было уволенных, которые вас поддержали?
Ну, несколько человек было, да.
Ну вот представим себе, что кончается каким-то чудом путинский режим, приходит свобода. Кто будет работать на этом свободном телевидении?
Вы знаете, эти люди очень быстро переобуются, как все говорят, и начнут поддерживать все демократические ценности. Потому что это люди образованные, они много ездили по миру, они все прекрасно понимают. Поэтому таких убежденных путинистов, мне кажется, на центральных каналах, ну, 10-20%, не больше. Остальные просто люди, которые продажные и циничные, они играют за большие деньги, играют по четко обозначенным правилам, просто понимая, что другой работы в нынешней ситуации им не найти.
Большие деньги это какие? Насколько большие?
Ну, топ-пропагандисты получают большие деньги. Там мы же видели, публиковали зарплаты и Соловьева, там, и Скобеева, и там в миллионах исчисляется.
Конечно, поражает то, что представители ЛГБТ-сообщества, которых, как мы знаем, очень много в Останкино, также работают на власть, которая объявила гомофобию одной из своих главных целей. Да? В общем, это такая скрепа идеологии. Поражало вас это?
Конечно, поражало, потому что в Останкино вся публика достаточно свободная, и, конечно, я не знаю, как они существуют в этой ситуации. Я знаю, многие из них сидят на антидепрессантах, они подавлены, раздавлены, и я представляю, какой раздрай у них сейчас творится в душе. С одной стороны, они это не поддерживают, они потихоньку говорят о том, что настали практически сталинские времена на своих кухнях, но, с другой стороны, они вынуждены создавать эту пропаганду и вынуждены работать на Путина. Я не завидую этим людям, и я не представляю, как они с этим живут.
Какой участи вы бы желали для вот этих ваших бывших коллег-пропагандистов, особенно топ-пропагандистов? Считаете, что их нужно судить, что они заслуживают тюрьмы?
Сразу после своего протеста я написала объяснительную руководству, в которой я обозначила, что не согласна с информационной политикой Первого канала, и все вы преступники, и все вы будете сидеть на скамье подсудимых в международном трибунале. Конечно, на меня все смотрели квадратными глазами, но я думаю, что так и произойдет. Я твердо уверена, что топ-уровень пропагандистов типа Симонян, Соловьева, они должны обязательно предстать перед судом, потому что люди, которые грозят всему миру ядерным оружием и призывают убивать украинских детей, женщин, мне кажется, что эти люди заслуживают самого серьезного наказания.
Марина, эта акция в прямом эфире принесла вам огромную известность, но и много несчастий. Были такие моменты, когда вы ругали себя за то, что вышли тогда с этим плакатом?
Я могу вам сказать, что в июне прошлого года, это было ровно год назад, я была на грани самоубийства практически, потому что меня травили со всех сторон, были миллиарды сообщений из России «я убью тебя, тебя и твоих детей», и была также негативная реакция с украинской стороны, потому что когда Россия обстреливает, естественно, Украину, ни один украинец не готов видеть человека на своей стороне с российским паспортом. Это наша общая вина, естественно. И параллельно меня еще пытались лишить родительских прав в России и уволили из Вельта. Я сидела одна, у меня заканчивался срок аренды отеля. Я не могла забронировать отель, потому что не работали все карты, я не могла забронировать отель еще на пару дней. И я буквально провела ночь, спала на чемодане в аэропорту. Вот. И я была уже практически раздавлена. Но потом я себя взяла в руки и сказала себе «стоп, и у тебя есть ради кого жить, у тебя дети, и возьми себя в руки, ты это все преодолеешь».
Я поясню нашим слушателям, что вам предложили работу в Die Welt, отправили в командировку в Украину, но потом вот из-за этой волны хейта со всех сторон передумали. Вот, наверное, это было очень тяжело обнаружить, что у вас столько недоброжелателей, причем в среде тех, которые вроде бы должны восхищаться вашим поступком. Вы обижены на тех украинцев, которые утверждают, что вы агент ФСБ или что это какой-то тайный ход Кремля?
Вы знаете, я абсолютно на них не обижена, я их прекрасно понимаю. Это была даже ошибка в тот момент, не Вильд, не они меня послали в Украину. Это была моя идея. В тот момент мне так хотелось разбить эту кремлевскую пропаганду, мне хотелось записать интервью с Зеленским, мне хотелось поработать на местах преступлений в Буче и Мариуполе с международными экспертами, мне хотелось это все зафиксировать, показать россиянам, смотрите, что там происходит. И это была лично моя идея, я была безрассудная, конечно, в тот момент, когда я решила поехать в Украину. В тот момент, да и сейчас, украинцы, естественно, не готовы были воспринимать ни одного человека с российским паспортом, тем более такого человека, как я, который долгое время работал на эту пропагандистскую машину. Поэтому я ничуть не обижаюсь. Сейчас уже все встало на свои места. Очень многие украинцы пишут мне слова поддержки в соцсетях. Просто, понимаете, когда Путин начал эту войну, он уничтожил все. Он уничтожил наше будущее, он уничтожил наши отношения на долгие-долгие годы вперед. Как сказал украинский премьер Денис Шмыгаль, мы теперь с россиянами враги на ближайшие 100 лет. Позвонил мой друг из Москвы и говорит, нет, это даже не на 100 лет, это на 200 лет. Потому что не жди добра от кого-то. Если ты вторгся в чужой дом, изнасиловал жену, убил детей, то какая может быть позитивная реакция на твои действия? Поэтому я думаю, что налаживание наших отношений с украинцами потребует, наверное, дай бог, чтобы наши дети еще восстановили эти отношения.
Ну вот я знаю, что одна из претензий к вам – это то, что вы писали где-то в соцсетях, что не нужны санкции против простых россиян, что войну начал Путин, а страдают невинные люди. Потом вы это стерли. Какая ваша точка зрения сейчас?
Вы знаете, это я писала еще, когда не было Бучи, когда не было Мариуполя, когда мы еще об этом все не знали. Это были первые дни войны. Естественно, тогда я считала, что санкции должны быть направлены только на Путина и его ближайшее окружение. Но сейчас моя точка зрения изменилась. Я прекрасно понимаю, что без экономической блокады России эту войну не остановить, потому что нужно как можно больше блокировать денег для того, чтобы у Путина не было резервов на эту войну, продолжать эту войну. Да, к сожалению, страдают и обычные люди, но другого выхода нет. Вы, наверное, помните, по какой причине развалился Советский Союз? Исключительно по экономическим причинам. Я думаю, что такая же участь в конечном итоге постигнет и воюющую Россию.
Я могу ошибаться, но у меня создалось впечатление, что и российская оппозиционная либеральная публика не очень по-доброму к вам отнеслась в целом. Я видел много постов, наполненных завистью, что вот вы получили слишком много внимания от западных медиа, в то время как люди, которые заслуживают этого внимания, не получают их или поддержки, или каких-то там средств к существованию и так далее. Что бы вы сказали на такие упреки?
Слушайте, я снимаю перед этими людьми шляпу, потому что в то время, пока я находилась в безопасном месте, они действительно боролись, они сидели в спецприемниках, они теряли свои семьи, они противостояли Путину долгие годы, я только в начале этого пути, поэтому мне не в чем их упрекнуть, но я продолжаю идти по этому пути, я не сдаюсь. То, что касалось премии Вацлава Гавела, вся оппозиция подумала, что это основная премия Вацлава Гавела, но это была премия за креативный протест. До этого ее вручали Павленскому. К этой премии мой протест подходил лучше всего. И то, что касается денежной части этой премии, я полностью перечислила ее на поддержку украинских беженцев. Также мы продали на аукционе Берлинале второй плакат, с которым я выходила к Кремлю, Путин убийца. Мы продали его за 20 тысяч евро. И эти деньги фонд Cinema for Peace перечислил тоже на поддержку Украины. Поэтому я думаю, что я уже искупила свою вину за работу на пропаганду и сейчас нахожусь, по крайней мере, на правильной стороне истории.
Вас приглашают на какие-нибудь конгрессы, совещания, конференции российской оппозиции?
Недавно мы собирались, здесь проводил Геннадий Гудков и Фейгин, Марк Фейгин. Здесь демократический клуб в Париже, меня приглашали, я активно в этом участвую. У меня сейчас есть идея создания российской медиагруппы на территории Евросоюза, которая смогла бы объединить всю творческую интеллигенцию, которая находится в эмиграции, и противостоять режиму Путина, публиковать новости, аналитику, концерты, может быть, какие-то сатирические постановки вот именно на Путина и его окружение. Я сейчас вынашиваю этот проект. Возможно, нам навстречу пойдет Европарламент. В общем, я пытаюсь что-то делать для того, чтобы приблизить лучшее будущее России.
Как вы живете в Париже и чем вы занимаетесь в основном, помимо этой книги?
Эта книга вышла на 8 языках. Я с утра до вечера практически занималась ее промоушеном в разных странах мира. Я давала очень много интервью, я участвовала во многих мероприятиях. Сейчас практически эта работа уже закончилась. И, конечно, я думаю, что я буду делать дальше, где я смогу найти своим силам применение. Но я думаю, что сейчас, как во времена холодной войны, мы должны сражаться за умы россиян, потому что война идет не только на поле боя, а самое важное, она идет в информационном пространстве, потому что невозможно просто выиграть эту войну, и россияне не станут демократически настроенными и позитивными ко всему миру. Для этого большая работа должна быть проделана. Поэтому я думаю, сейчас это самое важное.
Вы думаете, что можно переубедить россиян? Вот вы можете переубедить ваших родственников, которые с вами не согласны?
Я стараюсь это делать. Я отправляю постоянно своим родственникам, которые находятся в России, какие-то сообщения из независимых медиа. Вы знаете, как только падет этот режим и на телевидении изменится риторика, вот если сегодня начать говорить по телевидению всем россиянам, что украинцы и американцы самые лучшие люди на Земле, и что они не пытаются развалить Россию, я думаю, что буквально там пройдет несколько недель, и мнение россиян изменится, потому что основные телевизионные каналы, основные медиа в России – это очень мощная сила, и сейчас все они находятся под контролем государства. За 20 лет своего правления Путин уничтожил все независимые медиа на территории России. И понимаете, он построил вместо этого циничную, лгущую машину пропаганды. Поэтому, если изменится информационная политика на телевидении, мне кажется, настроение россиян очень быстро поменяется.
Но у многих это искреннее убеждение, что весь мир против них. Они даже и телевизор-то не смотрят, а это просто как бы внутреннее ощущение.
Ну да, очень много людей с такими империалистическими взглядами живут. Вы знаете, если начнет выигрывать группа, которая настроена демократически, которая против войны, мне кажется, молчаливое большинство, оно последует за ней. И таких уж особо маргинальных людей будет, ну, немного, скажем так, которые будут выступать против этих взглядов.
Верно ли, что есть планы сделать по вашей книге фильм в Голливуде?
Да, Морец Берман выкупил права на эту книгу, и сейчас они начнут писать сценарий, просто эта работа чуть-чуть остановилась. В Голливуде сейчас бастуют сценаристы, они уже третий месяц бастуют, и вот сценарист никак не может доехать ко мне в Париж. Поэтому я думаю, что в конечном итоге она приедут, и они начнут писать сценарий. Но это не быстрая работа, это растянется года на 2-3, а может быть и больше.
До кастинга ведь не дошло еще, да?
Нет, еще даже не начали писать сценарий. Я говорю, что сейчас бастуют сценаристы, и мы вот ждем, когда они закончат бастовать, и они ко мне приедут, и тогда мы начнем работать над сценарием.
А кто из кинозвезд, на ваш взгляд, мог бы сыграть главную роль?
Ой, слушайте, до этого еще так далеко. Я думаю, что Морец Берман, он профессионал, он сам выберет, кто будет играть. Я в этот процесс абсолютно, конечно, вмешиваться не буду.
Марина, ну, произошло очень много за этот год всего. Какое испытание было самым сложным? О чем вы сейчас вспоминаете с ужасом?
Самый сложный был, конечно, побег из России. Я никогда не могла представить, что мне придется нелегально еще и с ребенком пересекать границу. Это, конечно, было как страшный сон. Это было очень драматично, и до конца было неясно, чем это все закончится. Потому что, когда мы плутали по этому вспаханному полю, у меня уже было такое чувство, что мы оттуда никогда не выберемся, потому что мы заблудились. И я думала, что если кто-нибудь из нас сейчас здесь сломает ногу, то просто нас схватят пограничники, и все, и на этом все закончится. Ребенка отправят к папе, а меня посадят.
Ваша дочь сейчас в Париже, она довольна тем, что бежала с вами?
Да, моя дочь наконец-таки после всех испытаний, которые выпали на ее долю, тоже она наконец-таки вот смогла пойти во французскую школу. И самое важное, лучшая ее подруга сейчас, она из Киева, это девочка точно такого же возраста. Она бежала в первые дни войны, когда российские войска начали обстреливать Киев. Ее родители по-прежнему живут там. А девочка вот со своей старшей сестрой, она находится здесь, в Париже. И я смотрю на этих детей, и дети как дети, ничем не отличаются друг от друга и прекрасно дружат. Конечно, это вселяет хоть какой-то оптимизм и надежду на лучшее будущее.
Ну, Марина, я спросил, что было худшим. Давайте я спрошу, что за этот год было самым приятным из того, что выпало на вашу долю?
Самым приятным была поддержка, конечно, и со стороны Европейского Союза была поддержка фонда Cinema for Peace немецкого, была поддержка некоммерческой организации «Репортеры без границ», которые помогли мне бежать из России. Столько на моем пути встретилось добрых людей, которые помогали по мелочи, помогали просто выбраться из всего этого кошмара, и я им безумно благодарна. Имена многих из них я перечисляю в своей книге. А некоторых, к сожалению, имена некоторых из них мне пришлось заменить в целях безопасности. Но я безмерно благодарна этим людям, потому что хороших людей на моем пути встретилось гораздо больше, чем плохих.
Как вы чувствуете себя в эмиграции? Есть ли у вас ощущение, что вы полноценный политэмигрант и не вернетесь уже в ближайшее время или даже вообще никогда?
Во-первых, я намерена вернуться. Сейчас я, конечно, не могу вернуться туда, потому что мне светит 10 лет тюрьмы по статье 207 о фейках про российскую армию. Но я надеюсь, что в истории моей страны наступят лучшие времена, потому что я не могу полностью отказаться от этой страны. Там остались близкие мне люди, моя мама, мой сын. И я очень боюсь, что, не дай бог, мама уже преклонного возраста, что с ней что-то случится, и я не смогу даже приехать, чтобы помочь ей. Все это, конечно, очень тяжело и драматично. Я пытаюсь учить французский, чтобы хоть как-то интегрироваться во французское общество. Пытаюсь усовершенствовать свой английский. Пока до сих пор не понимаю, чем заниматься и где работать. Иногда впадаю в депрессию, но буквально вытаскиваю себя за волосы, потому что говорю, ты счастливый человек. Эта история могла закончиться абсолютно по-другому, потому что сейчас бы ты сидела в тюрьме, и вообще непонятно бы, что было дальше.
Ну, ностальгию вы чувствуете? Знаменитую русскую ностальгию.
Еще пока, наверное, нет, не чувствую. Еще не чувствую, еще должно пройти какое-то время. Слишком все это было эмоционально и драматично.
Гостем программы «Культурный дневник» была Марина Овсянникова, написавшая автобиографическую книгу «Русские против войны. 6 секунд в прямом эфире». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.